Лабас Вакарас понял Сарпона, тема нашей сегодняшней лекции «Чаша гнева», 51 глава книги пророка Йешаяху. «Слушайте меня, следующие за правдой, ищущие Господа». Так пророк Йешаяху определяет людей, кому обращено его пророчество. «Смотрите на скалу, из которой высечены вы, и в глубину рва, из которого извлечены вы. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо его одного призвал я, благословил его и умножил его». Скала, из которой мы высечены, это наш праотец Авраам, который был скалой, основанием знания Всевышнего, исполнения его воли в этом мире. «Ибо Господь утешит Сион и утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как Эден, и ораву его, как сад Господен. Радость и веселье пребывать будут в нем, благодарность и песнопение. Внемлите мне, народ мой, и племя мое слушайте, ибо Тора от меня выйдет в мир, и правосудие мое, как свет, изолью на народы». Свет, который зальется на все народы в конце дней, ибо приход Машиха и конец дней – это то, что будет положительным для всех людей на земле. «Близка справедливость моя, вышло спасение мое, и силами моими народы судить буду, на меня надеяться будут острова и на мышцу мою полагаться. Поднимите к небесам глаза ваши и посмотрите на землю внизу, потому что небеса, как дым рассеются, и земля, как одежда, истлеет, и жители ее также умрут, а спасение мое вовек пребудет, и справедливость моя не устранится». «Слушайте меня, знающие справедливость, народ, у которого Тора моя в сердце. Не бойтесь поношения людей и ругательств их, не страшитесь. Ибо как одежду пожлет их моли, как шерсть съест их червь, а справедливость моя вовек пребудет, и спасение мое навсегда. Поднимись, поднимись, облеки силы мышца Господня, поднимись, как в давние времена, в поколениях древних. Не ты ли рассекла Раава, умертвила дракона? Не ты ли иссушила море, воды бездны великой, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли избавленные? И избавленные Господом возвратятся и придут в Цион с ликованием, и радость вечная над головой их, радость и веселье найдут они, печаль и стон исчезнут». В какой-то мере это пророчество может исполниться уже сегодня по отношению к каждому из нас. Это и есть причина того, почему мы изучаем книгу пророка Йешаяху, чтобы немножко оказаться в состоянии избавления, спасения от эдомского пленения. «Я, утешающий вас, кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается?» С этого момента начинается автора четвертой недели, семи недель утешения после 9 ава. И Всевышний описывает состояние человека, который потерял Бога и оказался жертвой своих внутренних страхов в связи с одиночеством, которое возникло у него в результате этого. «И забыл ты Господа, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю, и боишься всегда весь день гнева притеснителя, который намеревается притеснить. Но где же гнев притеснителя?» Мы создаем себе виртуальные страхи, которые оказывают на нас влияние. Но где же, говорит Всевышний, этот гнев, объективно существующий? Экзистенциальные проблемы человека, который потерял Бога в этом мире. «Скоро освободится согбенный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе своем. И я, Господь, Бог твой, волнующий море, и ревут волны его, Господь Цваот, имя его. И я вложил слова мои в уста твои, и в тени руки своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю, и сказать Сиону, ты народ мой». Обратите внимание на степень защиты, которую каждый из нас сегодня имеет, когда Всевышний поместил нас в тень руки своей, укрыл нас, основав землю. «Пробудись, пробудись, встань, Иерусалим, ты, который испил из руки Господа чашу гнева его, остаток горькой чаши испил ты до дна. Не было у него руководителя среди всех сыновей, рожденных им, и не было поддерживающего руку его среди всех сыновей, которых он взрастил. Два эти бедствия постигли тебя, кто посочувствует тебе, грабеж и сокрушение, голод и меч, кто утешит тебя. Сыновья твои изнемогли, полегли в начале всех улиц, как буйвол в тенетах, переполненные яростью Господней, пораженные гневом Бога своего. Посему слушай это несчастное, опьяневшее, но не от вина. Так сказал Господь, твой Бог и Бог твой, заступающийся за народ свой. Вот я взял из руки твоей горькую чашу, остаток чаши гнева моего, не будешь ты больше пить его, и дам ее в руку огорчителей твоих, которые говорили душе твоей, повергнись, мы пройдем по тебе, и ты распластала, как землю, спину свою и как улицу для проходящих. Чаша гнева, тема нашей лекции, 51 глава. Слушайте меня, следующие за правдой, ищущие Господа, смотрите на скалу, из которой высечены вы, и в глубину рва, из которого извлечены вы. Слушайте меня, стремящиеся к милосердию, ищущие Всевышнего. Что это за два описания, два определения человека? Малдум. Шему илай ротфей цедек. Слушайте меня, стремящиеся к милосердию. Баранагаша бен адам ладам. В пути человека в отношении заповедей, обращенных к человеку, то есть стремиться к милосердию, это тот человек, который стремится в своей жизни не более хорошо и качественно удовлетворить свои потребности, а оказать помощь ближнему. Он стремится к этому. Он не то, что вяло это делает или принимает на себя какие-то обязательства, а стремится к этому. «Мивакшей рашем, ищущий Бога, баранрагаша бен адам лемаком». Ищущий Бога в аспекте своего поведения, внимания по отношению к Всевышнему. Что мы действительно хотим нашим сердцем? Если удовлетворение своих потребностей, то мы как зверюшки. Пророк Йешаяху обращает свои слова к тем, кто стремится к милосердию, то есть помочь ближнему, который страдает. И ищущие Всевышнего – это те, кто действительно к этому стремятся в своей жизни. Сказано об этом в Торе в книге Шмот. «Ваатата хаземи коль гаам» – Всевышний говорит Моше Рабейну, чтобы он разыскал среди народа «аншей хайль ерей луким, аншей эмет, суней бетца, висам талерем сарай лафим, сарай меот, сарай хамишим, васарай асарот». «Ты найди среди народа трепещущих перед Богом, людей истины, ненавидящих корысть, и сделаешь их тысяченачальниками, сто начальниками и пятидесяти начальниками, и начальниками над десятками». То есть теми людьми, которые будут иметь влияние в еврейском народе. Какими тремя качествами необходимо обладать для того, чтобы стать духовным творением, судьей и прийти к верному суждению, чтобы быть в состоянии оказывать влияние на других. Первое – это человек должен трепетать перед Богом, то есть раскрыть Бога в той мере, чтобы он обладал способностью трепета. Быть людьми истины, а не людьми, охваченными страстями, и ненавидеть корысть. Не быть готовым отказаться от корысти в определенных ситуациях, при определенных условиях, а возненавидеть корысть. Тогда ты сможешь прийти к истине, трепетать перед Богом и, соответственно, исполнить заповеди по отношению к ближнему, поэтому ты действительно достоин быть тысяченачальником, стоначальником или начальником над пятьюдесятью или десятью. Посмотрите на Авраама, отца вашего и на Сару, родившую вас, ибо его одного призвал я, благословил его и умножил его. Авраама одного призвал я. Мораль. Кара кодыш беруха ямавекеш убирает голам, так Всевышний стремился, к этому Всевышний стремился при сотворении мира. Варая Йошефа мидбонен бедоре ношу бедоре мабуль, и он наблюдал и размышлял во времена поколения Эноша, когда люди начали поклоняться идолам в этом мире, и поколения потопа. Вомар реха не бурет олам. И задал вопрос, на который до сих пор еще не был дан ответ. Как же я создаю мир? Варашаим элом диму махисимути, а эти нечестивцы наполняют этот мир и гневают меня. Киванши цафаха кодыш баругу ба Авраам, когда Всевышний видел Авраама. Амар, тогда он сказал, гарей мацати села ливнотале валаяседале, нашел я скалу для того, чтобы построить на ней и основать на ней. Основать на ней форму истинного человека, созданного по образу. Всевышний видел, что Авраам может быть тем человеком, который породит народ, который с этой истиной будет. Малгам. Рабиту аль Авраам Авихем, посмотрите на Авраама, отца вашего. К Мошегу гая ехид в Амад негетуим рабим. Он был один и стоял против многих заблуждающихся. Кенти юатем. Также вы должны в одиночестве стоять против многих заблуждающихся. Венегет микват бор никретем. Умер рабиту аль сарати хулалхем. Посмотрите на Сару, родившую вас. Кисара гайта акара. Бетива ваялда баним негедатева, ибо Сара была бесплодная по своей природе и родила сыновей против законов природы, в рамках выхода за рамки законов природы, за рамки материальности. Теперь, что значит Сара родила сыновей? Сара, как мы знаем, родила одного сына, а не сыновей. Ответ очень простой. Мы являемся как раз ее сыновьями. Это то, что мы должны понимать. Поэтому пророк призывает нас посмотреть на Авраама, который был фундаментом, и на Сару, которая в заслугу своих духовных достоинств удостоилась того, что превозмогла ограничения природы и мироздания. Чем творение ближе к понятию Машиах, сказано в книгах истинного учения, тем больше внешние структуры сопротивляются его появлению на этот свет. Еврейскому народу не было с точки зрения внешних структур места в этом мироздании вообще. Благодаря достоинству наших праотцев мы появились в результате чуда и нарушения законов природы. Они смогли превозмочь материально. Радак. В Маше Самах Лейнянзен и Хамат Сион. И то, что пророк после упоминания о наших праотцах говорит об утешении Циона. Пришло тебе сказать, Бавурки безманша нуашу шнейрем мирайот лагэмбен лэдзикнатам ас пакатти венатати лагэмбен. Пришло это мне сказать в той же мере, как Авраам и Сара пришли к отчаянию в надежде получить ребенка, который бы продолжил их завет. К мокен Исраэля харши ерех галутам, также еврейский народ, когда будет продолжаться их изгнание, они могут прийти к отчаянию, что не наступит освобождение, и тогда вспомнит о них Всевышний, вайоце мин хагалут, выведет их из изгнания. Это говорит Радак. В этом же смысле изгнание – это то состояние, которое природа, в смысле естественных законов, нам предписала, и превозмочь это действительно требует от нас больших духовных достижений. Беньяху беньяху яда. В Авраама вину, Аллаху шалом, халах минегит аншей сдом мина кацеля каца. Наш праотец Авраам шел против позиции людей из дома в самом пределе. Люди из дома тогда более-менее описывали реальность. Они были, может быть, немного более продвинутые, чем все остальные, но более-менее та реальность, которая была среди язычников в этом мире, определялась с домом. Авраам шел полностью в обратном направлении. Шараяру деф ахареях наса турхим бетахлит. Он преследовал гостеприимство и оказание милости человеку до предела, в то время как в Содоме это было запрещено даже законом. Оказание милосердия в доме было запрещено законом. За это дом был разрушен. И Авраам занимался милосердием по отношению к людям очень-очень. Может быть, этому мы должны научиться от Авраама. Это первое и основное, что о нем говорит Писание, что Авраам занимался гостеприимством, принимал людей, рассказывал им про Творца мира. Зогар. Кехат каратив, одним назвал я его. Всевышний относился к Аврааму как к одному. Кегавна десер сферот, в отношении 10 сферот божественного света. Де инун кетер илоя, которая образует высшую корону. Веда раза денишмата, и это тайна души. 10 сферот, которые у нас есть, если они начинают работать благодаря тому, что мы своим телесным не отключаем их, то тогда образуется корона, которая и есть тайна величия души человека. Ибо Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыню его, как Эден, и ораву его, как сад Господень. Радость и веселье пребывать будут в нем, благодарность и песнопение. Радость будет у нас, когда произойдет утешение Сиона. Радак. Нехем Хашем Цион, Всевышний утешит Сион. Захар Цион, Киги и Кармалхуд. Вспомнил о Ционе, поскольку он представляет основу царства. Сегодня Цион разрушен, как и основа царства Всевышнего на земле. Мецудат Давид. Вамар Балашон Авар. Сказано это пророчество в прошедшем времени. Кедерага невуа бегарбе мекумот, как во многих местах говорится о пророчестве, кигедавар барур ки илу кварнаса, что это столь ясно, как будто это уже произошло. Пророк сказал в прошедшем времени, утешил Всевышний Сион. В прошедшем времени. Это пророку так очевидно, что как будто это уже произошло. Эти слова пророка легли в основу благословения на чтение Авторы. Каждую неделю, когда мы читаем Автору, мы произносим благословение, и эти слова пророка вошли в основу самой формулировки благословения на чтение Авторы. «Внемлите мне, народ мой, и племя мое слушайте, ибо Тора от меня выйдет в мир, и правосудие мое, как свет, и залью на народы. Близка справедливость моя, вышло спасение мое, и силами моими народы судить буду, на меня надеяться будут острова и на мышцу мою полагаться. Поднимите к небесам глаза ваши и посмотрите на землю внизу, потому что небеса, как дым, рассеются, и земля, как одежда, истлеет, и жители ее также умрут, а спасение мое вовек пребудет, и справедливость моя не устранится. Поднимите к небесам глаза ваши в целях постижения истинной реальности, дабы не жить в тумане иллюзорной картины мира, которую каждый из нас строит, и живет дальше, как будто его картина мира, она истинная, а все остальное является ложью. Это наша проблематика. Мы не знаем, что такое мир, мы строим какие-то определенные схемы или карты, которые лишь до какой-то степени соответствуют истине. В чем суть изменений на небесах и на земле, согласно данному пророчеству. Раши. Шамаим киашан нимлаху. Небеса рассеются, как дым. Сарей цваот гаакум шебешамаим. Министры народов мира, которые находятся на небесах. Над каждым народом есть его министр, есть его ангел. И когда произойдут те изменения, о которых говорит пророк, то пропадут эти правители народов мира, останется только одно правление Всевышнего под его четырехбуквенным именем. Об этом Магариль Блох в книге «Уроки знания» говорит, что это и есть раскрытие Всевышнего на земле, когда законы природы больше не будут ограничивать мироздание. Коэлет Яаков. с небес будет устранена тиферет де клипа. С небес будет устранена красота чуждой оболочки, не соответствующей воле Всевышнего. Сегодня эта чуждая оболочка имеет большую красоту. Она притягивает, она обладает определенным шармом. Тогда все это будет удалено, и исправленный человек увидит истину. Сефер аль-Кутим. Шамаем кашан нимлаху. Небеса, как дым рассеются. Да самаль. Это самаль, ангел Исава. Злое начало. Валь малхуд гаарец. Кабегет тивалей. Царство земли, как одежда, протрется. Да лилит. Это лилит, то состояние, которое мы определили как нуква де трома раба, женское начало безграничной пропасти, которое засасывает туда энергетику человека своими страстями. Лилита относится не только к женщинам, но и к мужчинам в той же самой мере, а может быть даже и в большей мере. Это то, что нас затягивает своими страстями. Нуква де трома раба. Ликутей алахот. Рашамаем кашан нимлаху, гайнуши идбатель гатева шигуальпи марехет рамазалот, ваз ию Исраэль мала. Небеса рассеются, как дым, а именно, что пропадут законы природы, которые определяются системами влияния звезд, и тогда Израиль окажется наверху. Сегодня мы живем под влиянием звезд, под влиянием ангелов, которые там находятся под влиянием министров, тогда мироздание изменится. Слушайте меня, знающие справедливость, народ, у которого Тора моя в сердце. Не бойтесь поношения людей, ругательств их не страшитесь, ибо как одежду пожрет их моль, как шерсть съест их червь, а справедливость моя вовек преубудет, и спасение мое навсегда. Иногда мы боимся людей для того, чтобы поступить праведно. Махариль Блок говорил, что это проблема нашего поколения. Он говорил про свое поколение 100 лет тому назад. Когда люди шли за грехом, боясь, что они будут подвергнуты критике не со стороны власти, а со стороны своих братьев-евреев. Не бойтесь поношения, люди, связанные с истиной. Малбим. Шимуэлай атема юдей цедек. Услышьте меня, вы, знающие справедливость. То есть справедливость, она построена не на верованиях, а на знании. Бемаасим шебейн адам лехаверо, в ваших поступках по отношению к ближнему. Им торати белибам, сторы моей в сердцах ваших. Сторы не как некое наличие формальных знаний, а история еврейского народа и этнографии. А Тора, которая в сердце вашем, которая ваши сердца исправила, на них повлияла. Буманот ведеот вехиювга авуда негедамаком в аспекте веры и знания и ваши обязанности служения по отношению к Творцу. Альтерухер пат и нож, не бойтесь при этом унижения со стороны человека. Маши и ноша катан и харефатхем, то, что маленький человек будет за это унижать вас. Иногда мы боимся быть евреями, на работу в кипе прийти, или сказать, что у нас шаббат, поэтому в шаббат мы не работаем, или сами себя боимся, как же мы так будем праведно поступать, а вдруг это к чему-то приведет, такому, что чего-то материальное и телесное мы упустим и потеряем. Порой мы боимся других евреев и самих себя тоже. Продолжает пророк. Поднимись, поднимись, облеки силой мышцы Господня, поднимись, как в давние времена, в поколениях древних. Не ты ли рассекла Раава, умертвила дракона? Не ты ли иссушила море, воды бездны великой, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли избавленные? И избавленные Господом возвратятся и придут в Цион с ликованием, и радость вечная над головой их, радость и веселье найдут они. Печали, стон исчезнут, Я утешающий вас. Кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается?» Вспоминание об исходе из Египта, когда был умерщвлен дракон, символ египетского фараона, названный драконом из-за своего центрального убеждения, об этом говорит пророк Хескель в 29 главе. «Дабер ваамарта, говори, скажи им, ко амар ашем элуким, гинени алеха паром элах Мицраим, вот я на тебя, фараон, царь египетский, гатаним агадоль, дракон большой, гаровец бетох ярава, ашер амар ли йорива не осетини, который лежит в реках и говорит, мне река, и я создал себя». Это центральное кредо египетского фараона, как об этом говорит пророк Йехескель. Дракон – это концепция самодостаточности, отрезание нижнего мира от высших корней творения. Поэтому он и говорит, какой у него лозунг, еще раз, у египетского фараона, «Мне река моя, я сам себя создал». То есть фараон, в принципе, понимал, как люди рождаются не посредством аистов, а посредством соединения хромосом. Думаю, что фараон в целом, в общем виде, эту идею понимал. Тем не менее, его утверждение «я создал себя», оно понимается как отрезание нижних миров от высших. Это и называется «украсть миру Всевышнего». Фараон в этом был чемпион. Египетский фараон был чемпион отрезания своего существования от Всевышнего. В доме учения в Кельме говорили, что Тора раскрывает нам самые необыкновенные способности фараона не в целях изучения нравов народов древнего мира, а поскольку в каждом из нас есть качество фараона, которое нам надлежит заметить в себе и исправить. Разница между нами и фараоном заключается только в том, что мы неотчетливо это осознаем, мы иногда об этом даже не говорим. Фараон был чемпионом, и он раскрыл на своем примере то, на что нам нужно обратить внимание, на себе самом и найти у себя. Так вот, этот лозунг как раз и говорит о том, что фараон отрезал нижний мир от высших миров. И мы до какой-то степени это тоже весьма охотно делаем до тех пор, пока соединить эти миры мы не смогли. «Упдуэ Рашем Ешува нубау Цион Берина», и освобожденные Всевышний вернутся и придут в Цион с радостью. Вот возвращение в Цион будет как раз тогда, когда нижние миры свяжутся с высшими. Тогда Сион снова станет городом, избранным Всевышним. Тогда мы с радостью придем. Сасон Васимха, радость и веселье будет на головах наших. Ясигун, мы достигнем этого. Насу Ягон Ванахай, пропадет несчастье и горести, с которыми мы живем сегодня. Как раз когда исполнится сказанное. Радость сыновей Завета при сборе изгнанников с четырех концов земли. Ликутей Алахот. Шаль едейзе, икар гагиула вегабдут шелятит, шаль едейзе, ивде навшо мигалута гам ата. Что посредством этого, то есть связи нижних миров с высшими, будет окончательное избавление и освобождение в будущем. И посредством этого человек может искупить свою душу из изгнания также сейчас. То есть то, что мы сейчас читаем, это мы не изучаем теорию окончательного освобождения, как это будет тогда, что для нас может быть действительно, если мы не удостоимся этого при нашей жизни, может оставаться теорией. Просто в какой-то мере мы можем уже сегодня добиться этого освобождения от материального подчинения. От подчинения материальному, будет более точно сказать. Малбим. Бау Цион Берина, придут они в Цион с радостью. Локмо бе цейтам мигалут Бавель, не так, как они вышли из вавилонского изгнания. Шаяцу гамбаулы цион биягон ванаха, когда они вышли и пришли в Сион в состоянии страдания и трудностей. Весавлу раот работка нюскарба эзрванхемия. И множество испытаний и тяжести было у еврейского народа при возвращении, как мы учили в книге Эзры и Нехемии. Об этом сказано в книге Дворим. О том, как будет выглядеть возвращение в конце дней. Имье не дехахабек це ашамаем, если будет отторженный у тебя в конце небес, мишами кабец хахашем лукеху, мишами кахеха, оттуда соберет его Всевышний, оттуда возьмет его. То есть сбор будет полный, все, кто евреи по прабабушке, те будут собираться. Они сегодня даже не знают, но тогда они узнают и соберутся. Шаббат. Дараша бисибай. Бешаши гигиму Исраэль насэлы нишма. Баушашим рибошин малахе хашарис лаколи хадве хадми Исраэль. Кашру лошне ктарим и хат кенегет насэ ве хат кенегет нишма. Векиван шехату Исраэль ярдуме ве эсурим риво малахе хабала у пиркум. Амар иш лакеш атид акодеш барагу лэгакзиран лану. Шенемар бдэй хашем ешивун. Убау цион берина висимхат улам аль роша. Что это означает? Что радость будет на головах наших. Об этом говорит Талмуд в трактате Шаббат. Толковал Раби Симай. В час, когда еврейский народ произнес слова, которые вошли в духовную историю нашего народа, «Насе венишма», когда они опередили словом «насе», исполним слово «нишма», услышим. В доме учения в Кельме понимали это следующее. В чем великая мудрость и духовное достоинство еврейского народа, что они сказали, мы сделаем и услышим. Что на самом деле, услышав, без того, чтобы сделать, невозможно понять, как эти заповеди влияют на человека. То есть без того, как... Чтобы ты сначала принял и начал исполнять эти заповеди, ты не можешь узнать, как они будут работать. Ты не можешь сказать, я услышу, приму решение, ты не можешь принять решение до тех пор, пока ты не начнешь их исполнять. Как глупым будет человек, который будет утверждать, я не буду ни есть, ни пить до тех пор, пока я глубоко и детально не изучу, как пища влияет на тело. Надо поесть, посмотреть, как это работает. И тогда прийти к умозаключению, нужно это или нет. Поэтому евреи сказали эти слова. Так вот, когда они сказали, что мы насе... Примем волю Всевышнего без того, чтобы подвергнуть ее нашей оценке, нашему согласию, поскольку Всевышний открылся нам в Синайском откровении, поскольку мы понимаем, что его волю надо начать исполнять, и тогда мы можем увидеть, как происходит у нас духовное изменение, которое приносит нам исполнение заповедей, то тогда спустились с небес 600 тысяч ангелов, которые... На каждого еврея одели две короны. Одну, соответственно, тому, что сказано, исполним, а другое услышим. То есть они не только приняли исполнение, они также сказали услышим. То есть будем глубоко изучать и глубоко постигать после того, как примем. Спустилось 600 тысяч ангелов по ангелу на человека, и две короны одели ему на голову. Векиван шехату, когда же согрешил Израиль во время Золотого Тельца, спустилось 10 тысяч ангелов и забрали эти короны. Амар Риш Лакиш, Атида Кодыш Баргулы Гагзирла, ну, сказал Риш Лакиш, в дальнейшем Всевышний вернет нам их, как то сказано, Убдуэй Рашем, он приводит наш стих, и освобожденные Всевышним вернутся и придут в Цион, Берина с радостью, Весимхат Улам Аль Рошам, и радость великая на головах их. Поскольку под коронами мы понимаем как раз состояние, когда у человека есть смысл жизни, и когда работают все 10 сферот божественного света, то это корона и есть состояние, когда человек является царем в своем царстве, и у него есть корона славы. Песик Тарабати. Атид ха-кодеш баруху ле-гахзир ле-ушалаим коль симхата, Киньян шинеймару бдуэй хашем ешивун, убау цион берина висимхат улам адрошам, веколь гамитавэль аль Ярушалаем булам газе исмахим алатид лаво шинеймар, Симхоет Иерушалаем вегилу баколя гавея, сисуэт масос кольга митаблим але. В дальнейшем Всевышний, благословлен он, вернет Иерусалиму всю радость, которая там была до его разрушения. Как то сказано, и искупленные Всевышним вернутся и придут в Цион с радостью, и радость великая на головах их, эта радость великая будет дана им в Иерусалиме. «Веколька митавеля в Иерушалаем была мазе» – каждый человек, который скорбит о разрушенном Иерусалиме в этом мире сегодня, «и смах и малатит» – он возрадуется в дальнейшем Иерусалиму, как то сказано, «симхоет Иерушалаем» – радуйтесь Иерусалиму, «вегилуба» – и ликуйте по поводу его, «коля раве» – всякие любящие его, «сисуата» – радуйтесь, «кольга митаблим але» – все, кто скорбят о нем сегодня. Это означает два главных аспекта для нас сегодня, что если мы дождемся в явном виде избавления, то наша радость будет находиться в определенной пропорции от того, насколько сегодня мы скорбим о разрушенном Иерусалиме, насколько нам его реально не хватает. Второй аспект, что если мы не удостоимся, то при воскрешении из мертвых, соответственно, сколько нам не хватало Иерусалима при наших жизнях, соответственно, этому будет радость. И третий аспект, что тот, кто скорбит о Иерусалиме сегодня, уже сегодня в какой-то мере сможет в рамках этой скорби также обречь определенную радость от ценностей, связанных с Иерусалимом. Ликутей Алахот. Убау Цион Берина, и придут в Сион с радостью, киикар тикунам, ру, кшехозрима лиха гдуша гаэльюнага некрет Цион. Придут в Цион с радостью, ибо основа исправления человека, когда он приходит к святости возвышенной, которая называется Цион. Цион – это не только географическое понятие, это также возвышенная святость, к которой может прийти человек. Мы говорили при изучении книги пророка Захарии, что Цион – это буква Цади перед Яван. Яван – это Греция. Цион, как то сказал пророк Захария, «Ворарти банаих Цион, аль банаих Яван». «Я пробужу сыновей Циона против сыновей Явана», сыновей Греции. То есть от грека мы будем отличаться только в ситуации, если у нас впереди будет цади, праведность, стремление к праведности. Именно с этих слов пророк и начинает эту свою 51 главу. «Слушайте меня, следующие за правдой, ищущие Господа». Именно об этом он и говорит. Те, кто стремятся к правде, стремятся к Богу, то есть у кого перед греческим аспектом своего homo sapiensного существования стоит цади, некое стремление к праведности. К таким людям пророк обратил свою главу. Еще раз ликутей алахот, убау цион берина, и придут в цион с радостью, киикар тикунам, ибо основа исправления, кшехозрим элеха гдуша гаэльюна, когда возвращаются к высшей святости, а не кред цион, который называется цион. Сейчас мы смогли немножко более ясно понять высказывание ликутей алахот. А до исполнения пророчества об окончательном избавлении мы нуждаемся в утешении. И пророк начинает теперь утешать нас в связи с той чашей гнева, которую мы в изгнании весьма охотно и добровольно испиваем. Я утешающий вас. Еще раз, это этот отрывок книги пророка Йешаяху, начиная с этого места, с 12 стиха, установлен мудрецами в качестве авторы 7 недель утешения, 4 недели из 7 недель утешения после 9 ава. Это означает, что наша ситуация такая, что нас действительно нужно утешать. Мы действительно нуждаемся в утешении, ибо пленные дети Сиона
нуждаются в утешении.
Я утешающий вас. Кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается? Анухи, анухи, гумина хамхем. Я утешаю вас. Рав Цадок ха-Коэн. Ани, анухи, мирамез, шекалуль миколь эсер сферот адлекете. Я, который утешаю, пришло научить меня тому, что в понятие анухи я включены все 10 сферот, включая корону. Рав Цадок ха-Коэн, видимо, пришел сказать и отметить, и обратить наше внимание, что для того, чтобы мы нормально жили, у нас 10 сферот, и в первую очередь корона, которая спускает функционирование в эти 10 сферот. 10 сферот – это некоторый механизм работы, который, может быть, у человека может весьма неплохо существовать, но может быть не включен. Корона, она включает 10 сферот. Поэтому Рав Цадок ха-Коэн говорит нам, что нам нужно прочистить наш сферот. Некоторые из них вполне могут быть очень загрязнены и не работать. Их надо прочистить, их надо, чтобы мутность наша каким-то образом была удалена, чтобы этот свет мог проникать и оживлять нас. Что означает утешение? Утешение – это что? Хазаль определили, что утешение – это помощь в продолжении пути. Тому, кто не видит этого пути, не видит его продолжения. Это утешение. Урок психологии пророка Йешаяху о экзистенциальных проблемах человека, потерявшего связь с Богом. Я утешающий вас. Кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается? Мы порой боимся людей, начальников, подчиненных, соседей, тех, других. Бога не очень боимся, многие из нас. А каких-то людей в каких-то определенных аспектах мы вполне можем и бояться. Комментаторы отмечают, собственно, это прямо сказано в этом стихе пророка, что потеря связи с Богом приводит к боязни человека смертного. Царь Шломо сказал об этом в Мишле в 29 главе. «Хердат адам и тен мукеш убутех башем ясугав». «Страх перед человеком создает преткновение, а уповающий на Всевышнего будет возвышен». Возвышен в том числе и в глазах того человека, перед которым у тебя были бы основания испытывать страх, если бы не твое упование на Всевышнего. Этот человек, который может причинить тебе зло, он тоже будет уважать тебя за твое упование. Йешаяху, 40 глава. «Коль омер кера». Голос говорит, провозглашай. «Вомар майкра» говорит, что провозглашать. «Коль габасар хацир» — всякая плоть, как сено. «Веколь хаздо» — и все милосердие человека. «Кецица саде» — как цветок полевой. «Явеш хацир» — сено засохнет, навальциц — цветок завянет, киро гашем нишавабо, ахен хацера. Ибо Дух Всевышнего пройдет по нему, и как сено весь народ. Глаз говорит, возглашай. И я сказал, что возглашать меня? Всякая плоть трава и вся милость ее, как цветок полевой. Засыхает трава, увядает цветок, когда Дух Бога подует на него, поистине народ этот трава. Это в аспекте нашего милосердия. В аспекте нашей способности повредить другому еще меньше. Потому что когда мы осуществляем милосердие, Всевышний это поддерживает и дает нам какие-то силы, дает нам какую-то помощь, положительно к этому относится. Когда речь идет о зле, то Всевышний сказал, что он не дает одному человеку проникнуть в царство другого даже на толщину волосины. Кто уповает на Бога, он это ощущает. Кто не уповает, не ощущает. Поэтому любые события, которые могут произойти с нами по инициативе других людей, они могут быть только с разрешения Всевышнего. Ибо все на все мы. Отсюда мы должны сделать два центральных вывода. Первое, чтобы наше милосердие по отношению к человеку все-таки хоть немного выходило за рамки полевого цветка, который вянет при первой возможности весьма эффективно, чтобы мы чуть-чуть понимали, что это взгляд пророка и Всевышнего на наше милосердие, чтобы мы чуть-чуть это делали с больше с душой и больше, чтобы не оказалось, что в Сацдака весь гмилут хасадим, все, что мы делаем, это всего лишь вялый цветок. Себе мы берем все как надо, а другому вялый цветок дарим. Цветок. Скушай. И второе, что повлиять козлу на другого мы можем еще в меньшей степени. Еще в меньшей степени. Цветок. А? Что происходит дальше? «И забыл ты Господа, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю, и страшишься всегда весь день гнева притеснителя, когда он намеревается притеснить». Но где гнев притеснителя? Это уже просто экзистенциональная психология, которая описывает состояние человека, который ощущает свое одиночество в этом мире со всеми вытекающими из этого последствиями, когда он не знает, как жить. Экзистенциальные проблемы человека, который не обрел упование на Всевышнего. Малбим. «Ки рахама рухаказ ганистар белева ло яца од микох эля поль». Здесь говорится о гневе притеснителя. И Малбим объясняет значение слова «хама», что это форма гнева, которая еще из потенциала не реализовалась в реальности. Вот чего мы боимся. Об этом в Ешиве Слободке говорили, что проблемы у человека возникают тогда, когда он прогнозирует трудности и несчастья, которые могут выпасть на его голову. Потому что до сих пор, задним числом, если посмотреть на нашу жизнь, когда у нас складывались все условия, мы находили способ решить проблемы. И наши страхи возникают только по поводу некого зыбкого и неясного будущего. Потом в Слободке говорили, что не нужно волноваться по поводу этого будущего. Но действительно, когда у человека нет Бога, когда он отдан в качестве жертвы для всех экзистенциальных страхов, то тогда действительно ему тяжело. Поэтому Малбим подчеркивает, что речь идет о слове «хама» на иврите, то есть гнев, который еще не реализовался, не выйдя в этом мире. Раша. «Ветишка Раша Мосеха, и ты забыл Бога, создавшего тебя. Вало нишанта алаф, и ты не полагаешься на Него, не опираешься на Него более точно». Нужно научиться грамотно опираться на Всевышнего. А в Ешевительце об этом говорили, что это означает, что нужно Всевышнего впустить в свою жизнь. Мы можем исполнять какие-то заповеди, которые Всевышний определил, но мы очень затрудняемся с поиском духовной практики, как Бога впустить к себе в жизнь. Там сказано, что хорошо это, и приведет вас это к большим положительным изменениям в вашей жизни. Рамацик, гнев, который притесняет. Тот гнев, который еще не реализовался, но уже притесняет тебя. Мошле умод гоолам, мишабдим бахем, Ваехамата Мацик Махарба Вайнена. Это народ мира, которые притесняют вас, силы, которые притесняют вас. И где этот гнев притесняющий придет завтра, и нет его? Люди, кого описывает этот стих, те, кто очень эффективно и качественно подпадают под слова этого стиха, называются Ктане Имуна, малые веры. Рав Цадок а-Коэн. Аваль ве-айе хамата мацик, гало ха-кольгу мир-Ашем и-Дбурах, ба-ха-коль ле-това. где этот гнев притесняющий? Ведь все это от Всевышнего благословлен он, и все к добру. В мироздании все было предназначено ради добра, включая те испытания, которые нам нужно пройти, чтобы оказаться исправленным человеком. Исправление человека осуществляется посредством испытаний, как бриллиант для того, чтобы он начал что-то стоить, его требуется как следует обработать, а это больно, и бриллианту не нравится. Он хочет остаться мужланом, куском таким грубым, и исправляться совершенно не хочет. «Скоро освободится согбенный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе своем. И я, Господь, Бог твой, волнующий море, ревут волны его, Господь Сваот имя его». Человек на земле нуждается в Творце мира, а Всевышний волнует море и ревут волны его. Писикта де Рав Кагана. «Анухи Хашем Элокеха, рага гаям вейрам угалав, Ашем Цваот шмо, векима раа гаям убарах, Раби Юда вераби Нехеме, Раби Юда умер, макло шель Моше рая убарах, Раби Нехеме умер, шем га мифураж рая хакук алав, Гашем Цваот шмо, раото убарах». «Я Бог Всевышний, волную море и ревут волны его, я Бог воинств». В Песикта де Рав Кагана задается вопрос, что увидело море, когда оно расступилось перед сыновьями Израиля? Рав Юда в Рав Нехеме. Один из них говорит, Рав Ягуда говорит, увидел посох Моше. Море увидело посох Моше и отступило. Рав Нехеме говорит, увидел имя четырехбуквенное, которое было написано, запечатлено на нем, и отступило. На нем, на Моше. Когда на нашем образе запечатлено имя Всевышнего, то тогда хаос бушующего моря расступается перед нами. Это актуально и сегодня. Поскольку у нас сегодня состояние сокрытия, то все это работает сегодня, безусловно, хуже, чем прежде, но в какой-то мере это актуально и сегодня. «И я вложил слова мои в уста твои, и в тени руки своей укрыл тебя, чтобы строить небеса, основать землю и сказать Сиону, ты народ мой. Пробудись, пробудись, встань, Иерусалим, ты, который испил из руки Господа чашу гнева его, остаток горькой чаши испил ты до дна. Не было у него руководителя среди всех сыновей, рожденных им, и не было поддерживающего руку его среди всех сыновей, которых он взрастил. Два эти бедствия постигли тебя, кто посочувствует тебе, грабеж и сокрушение, голод и меч, кто утешит тебя. Сыновья твои изнемогли, полегли в начале всех улиц. Посему слушай это несчастное, опьяневшее, но не от вина. Так сказал Господь, твой Господь и Бог твой, заступающийся за народ свой. Вот я взял из руки твоей горькую чашу, остаток чаши гнева моего, не будешь ты более пить его. И дам ее в руку огорчителей твоей, которые говорили душе твоей, повергнись, и мы пройдем по тебе. И ты распластала, как землю, спину свою, как улицу для проходящих». Итак, Всевышний удаляет из нашей руки чашу гнева. Тема нашей лекции – чаша гнева. Та чаша гнева, из которой мы охотно и добровольно пьем сегодня, ее Всевышний при исходе из стран Эдома удалит из нас, и тогда радость коснется нас. Все комментаторы отмечают две центральные идеи горькой чаши. «Козра тарала, квар шатиту мацит, эдраколь вело нишар меума, рационол умар, коль гараот рактувот, квар бау алеха вело тосиф лаву од, кос яин тарала, гемитамтем эт эталеву мивалбели тамуах». Первое сказано так, что горькая чаша гнева, ты уже испил ее, и не осталось в этой чаше ничего. Обратите внимание, что пророк говорит, согласно объяснению наших мудрецов. Все зло, которое говорится в Торе в качестве наказания, которое будет тебе за нарушение воли Всевышнего, уже произошло по отношению к тебе, и больше не будет у вас несчастий. Это первый аспект. Второй аспект, что бокал вина с горечью, то, что приводит к отупению сердца и смешению мозга. Из первого аспекта того, что сказали мудрецы, следует, что наступит период времени между наказанием и избавлением. То есть, когда завершится наказание, но избавление еще не начнется. Может быть, после катастрофы европейского еврейства, это как раз то самое время, в котором живем мы сегодня, когда наказание уже, в общем-то, закончилось. И, может быть, мы находимся непосредственно в преддверии освобождения. Второе. Какова функция этой горькой чаши? Литамтем это лево, отупить сердце, улывалбель гамох, и мозг искривить. Ликутей лахот. Бхинат коса тарала, аспект бокала горького. Пагам хахмат бетева. Киколь зман ши юдея, ши гаколь миашем инбурах, эйн шум цар вейсурим болам клаль. Рак куло тов. Это искривление постижения мудрости, ибо все время, когда человек знает, что Всевышний благословлен, существует, тогда не может быть у него никакого страдания, никаких испытаний в этом мире вообще, только все добро. Чем яснее мы раскроем перед собой Бога, тем яснее окажется нам, что в мире все хорошо. Уроки знания, Ешиват Тельц. Трудности и испытания возникают у человека при бегстве от божественного провидения. У человека есть стремление обеспечить себя всем необходимым так, чтобы не зависеть от провидения. Это начиналось еще от строительства Вавилонской башни. Этот Ецер, это стремление было заложено еще от строительства Вавилонской башни. Авторы проекта строительства Вавилонской башни, в принципе, ничего плохого не делали, они хотели только не зависеть от Бога, построить башню такую, чтобы от Бога не зависеть. И мы, каждый из нас, строим башню, по большому счету, сегодня. В Ешиве Тельц это понимали как бегство от провидения, чтобы человек от Бога не зависел. Если ты перестанешь заниматься этим бегством, то тогда будет все нормально. А бегство в условиях чаши гнева очень сложно осуществить. Тем временем, до наступления конца дней, мы охотно и добровольно испеваем из ядовитой чаши гнева горечь и полынь. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вот из ваших последних абзацев такой странный вывод получается, почти гегелевский. Все, что происходит, происходит по воле Бога. Как нам после этого людей осуждать, если все, что происходит, происходит по воле Бога?
Действительно, один человек не может проникнуть в зону другого даже на толщину волосины. При этом Тора дает нам заповеди и запреты. Она говорит, оказывай милость. Всевышний хочет, чтобы ты был его участником, его партнером по позитиву и по добру в этом мире. И Всевышний не хочет, чтобы ты причинял зло. Поэтому заповедь говорит о тех формах милосердия, которые мы должны оказать по отношению к ближнему. А запреты Торы говорят, не совершай зло по отношению к ближнему своему. Если совершишь, то возможность совершить тебе действительно даст Всевышний. Тем не менее, за то, что ты добровольно взял на себя миссию, запрещенную Богом, за это ты получишь свое наказание.